Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомним нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Но мы сегодня поговорим на тему, которая, на первый взгляд, вроде бы не очень согласуется с социологией повседневности. Но на самом деле мы уже вели разговоры о том, насколько некоторые мировоззренческие принципы, культурные мифы влияют на нашу жизнь, на стратегию, я не знаю, выживания или стратегию нашей личной и общественной жизни. Поэтому мы сегодня продолжим эту тему, и я ее назвала «Миф о дореволюционной России». Фактически мы поговорим о власти культурных мифов и о том, как действительно они во многом предопределяют наше мировоззрение и наши жизненные позиции и поведение и поступки. И уже традиционно мы будем обсуждать эту важную тему, отталкиваясь от книги Павла Хазанова, которая называется «Россия, которую мы потеряли. Досоветское прошлое и антисоветский дискурс». И хочу представить наших гостей. Во-первых, это сам автор Павел Хазанов, профессор Ратгерского университета, специалист по культуре позднего СССР и постсоветской России. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
И второй наш гость Александр Дмитриев, приглашенный профессор Бохумского университета. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но вот, Павел, конечно, я задам вопрос, прежде всего, вам. Мне кажется, что вы действительно затронули очень важную и очень, наверное, болезненную тему для современной интеллектуальной жизни и политической жизни в том числе. А именно вы попытались посмотреть, проанализировать, как и почему произошла, но в некотором смысле, гламуризация дореволюционной России. Как был создан миф о прекрасной России прошлого, дореволюционного прошлого, и каким образом он влияет на нашу современную жизнь. И вот я хотела спросить вас, а может быть, это такой как бы вопрос, может быть, личный, а почему именно эта тема вас так заинтересовала? Как вы выбирали эту тему?
Вы знаете, да, конечно. Когда я начал думать о том, какая у меня будет тема в моей диссертации, это еще было давно, это еще было в 2013 году, то самое легкое, естественно, было отталкиваться от каких-то таких общих мест того, чего я помнил еще в детстве, до того, как я уехал из России. Я уехал в 97 году, мне было 11 лет, и я очень хорошо помню, я жил в Москве, я очень хорошо помню кампанию по восстановлению Храма Христа Спасителя, я помню, как в вывеске везде вернулись твердые знаки, естественно, я помню газету «Коммерсант» с твердым знаком на конце, я помню даже, когда мы уже уехали из страны, как вышел фильм Михалкова «Сибирский цирюльник». И мне было ясно, что вот такая вот очень странная, такое вот общее место вот этом дореволюционном гламуре, который был виден везде, и который явно как-то мотивировал какое-то довольно огромное количество таких вот, такого вот вложения ресурсов в это все. И в принципе, он за собой тянул вот весь этот разговор, что вот, вот у нас была какая-то норма, мы эту норму потеряли на 70 лет, а сейчас мы, вот постсоветский проект, это проект о возврате к норме. Мы, наверное, все знаем эти знаменитые разговоры перестроечного времени, и не только перестроечного, я хочу жить в нормальной стране. Вот этот сам вот этот поворот речи, а как вот эта нормальность, как она ассоциируется именно с какой-то дореволюционной памятью, особенно учитывая то, что случилось это давно, и как бы, ведут ли люди действительно родословную от этого или нет? Наверное, нет. Так что вот где-то так.
Ну да, насчет родословной это отдельная история, когда в 70-е годы все бросились искать у себя дворянские корни. И учитывая, какое количество было дворян в процентном отношении, это было очень забавное занятие. Я, честно говоря, поискала, не нашла ничего и успокоилась. Это так, к вопросу. Но, Саша, я хотела вот спросить вас. Когда я читала книгу, и, полагаю, вы тоже читали, я задумалась вот о чем. Да? Значит, все-таки разговор о дореволюционной России, императорской России. Прежде всего, это все-таки всегда был разговор о XIX веке. Ну, заходили и XVIII, но все-таки идеализация это был XIX век. И я вдруг подумала, но ведь то же самое мы можем увидеть и, скажем, в Великобритании. Такая обсессия с XIX веком, бесконечные фильмы, сериалы про XIX век, экранизации, переэкранизации классики XIX века. Можем ли мы говорить о том, что, в принципе, да, это кейс российский, он, как всегда, может быть и специфический, если мы смотрим это изнутри культуры. Но вообще такие кейсы, да, и думаю, что можно еще найти. Но вот как бы, да, сейчас трамповская Америка, значит, хочет быть великой снова. Она отсылает, конечно, не к XIX веку, а там, скажем, 50-м годам XX века. Но для молодых людей, я думаю, что это все равно старина в каком-то смысле. Вот как мы можем на это посмотреть? Если мы сделаем какое-то сравнение.
Да, спасибо, Ирина Дмитриевна. Меня тоже сразу и при чтении книги, и сейчас, когда мы начали этот разговор, отбрасывало в какие-то возможные сравнения. Да? И когда-то, если я не ошибаюсь, на страницах «Неприкосновенного запаса» Кирилл Кобрин уже рассуждал на темы советского викторианства, да, о том, какой популярностью, вот наряду с героями Павла, так сказать, русскими дореволюционными, да, пользовались в Брежневском Советском Союзе Шерлок Холмс и доктор Ватсон, да, и другие персонажи какого-то такого стабильного, спокойного времени, с одной стороны, да, то есть здесь вот это оглядка назад, она была далеко не всегда только, условно говоря, с двуглавым орлом. Хотя Павел справедливо уделяет этому именно наибольшее внимание. А с другой стороны, вот когда мы сейчас начали говорить, я вспомнил фильм, который смотрел подростком. И он тоже, как и Шерлок Холмс, был очень популярен еще в те самые поздние советские годы, буквально в середине 80-х. Это «Польский вабанк», и даже было продолжение. Да? То есть на самом деле и в, так сказать, народной социалистической Польше тоже были свои мифы об утраченном Золотом веке. Только для поляков в 70-е и 80-е это была межвоенная Польша, Польша Пилсудского, и, кстати, взятая тоже с повседневной стороны. Да? Гангстеры, полиция, девушки легкого поведения, вот такой странный полусвет и так далее. Это я все о том, что общество, которое можно назвать позднесоциалистическими, что Советский Союз, что так называемая Народная Польша, я уверен, что что-то подобное было и в Болгарии, Югославии и так далее, они мечтали о каком-то своем хорошем прошлом.
Так вот, все-таки, с вашей точки зрения, ну вот, да, была невероятно победительная идеология советская, да, что разрушение старого мира, построение справедливого общества. И в какой момент вдруг возникает вот эта ностальгия по норме в лице, так сказать, прекрасного прошлого? Вот с вашей точки, это какие годы, когда начинается этот тренд?
Спасибо большое за такую высокую оценку книги. Я думаю, что действительно есть много вот похожих таких ретро-проектов, которые заметны и по всей Восточной Европе, да, ну, как вы сказали, в Англии, естественно, бесконечные сериалы о XIX веке, это наше все, как бы, как жить без очередного там Бриджертона. Но все-таки мне кажется, что здесь очень важный вопрос, а для кого это все существует, для кого эта культура. И эта культура, на самом деле, это не культура для условно какой-то культурная элита. Естественно, культурная элита читает там книги 19 века, то есть любой образованный человек там прочитал там свой культурный канон там в школе, в университете, то есть это нормально. Но одно дело это все знать, а другое дело этим жить и этим фантазировать. И мне кажется, что здесь очень важен вопрос именно о создании культуры среднего класса. И с кем, в принципе, средний класс, вот такие люди с массовым университетским образованием, которые работают в таких менеджерских всяких позициях, ну, среднего класса, как инженеры, ну, ИТРовцы, как в Советском Союзе была такая аббревиация, да, инженерно-технологические работники. Как этот класс, или вообще, насколько пригодно слово здесь класс, но как вот эта группа людей, как это сообщество думает о себе, о своей позиции? И с кем они себя ассоциируют? Кто для них является лидерами, авторитетами? И вот здесь вот мне кажется, что вот очень важно подумать об этой смычке, потому что, естественно, Советский Союз, советский официальный дискурс имел свое объяснение появления этих людей. И, естественно, это было объяснение того, что вот мы здесь устроили индустриализацию, такую очень быструю в 30-х годах, мы этих людей обучили, мы им мы экспроприировали старую дореволюционную культуру для них, мы им эту культуру подарили. И сейчас вот диво замечательный наступил мир, когда сын крестьянина, условно Тихонов, может прийти и играть князя Андрея в «Войне и мир» Бондарчука. И вот это именно то, что мы понимали, как вот такой вот наш культурный процесс и как, в принципе, как советская власть смотрела на то, как себя легитимизировать. Но тут появляются как бы разные вопросы. А вот мы действительно, вот если вот я стал здесь там, играть князя Андрея, я действительно о себе продолжаю думать как о бывшем крестьянине или сыне крестьянина? Или я могу о себе думать как о некто другой, вести свою родословную от других людей? Вот мне кажется, что здесь вот главный вопрос.
Ну, вы знаете, да, но я просто хотела сказать, что если мы в Великобритании можем понять, что это фантомные боли бывшей империи, да, и они возвращаются в XIX век, вот, в момент могущества, то Советский Союз, да, был вполне себе могущественной империей. Пусть он себя так не называл, да, но сказать, что, значит, мы, от нас остался вот островок, а все остальное мы потеряли, я имею в виду в советское время, так сказать было невозможно. В этом смысле интересен такой феномен, да, значит, но я бы сказала, присвоение канона, адаптация канона до советского литературного происходит уже в 30-е годы. И, в общем, тоже можно понять, потому что никаких красных Львов Толстых, значит, не появилось. А поскольку это государство, и об этом пишете, оно было хоть и тоталитарное, но это был просветительский проект, легитимация шла через культуру. Да? Надо было показать, что у нас великая культура. Значит, возвращаем Пушкина, ну и так далее. Да? Отсеиваем кого-то, кого не надо, но, тем не менее, этот канон, он уже апроприирован до войны. Так вот, Саша, с вашей точки зрения, почему вдруг вот эта ностальгическая история и поиск нормы в прошлом возникает после войны?
Я думаю, что здесь, конечно, можно говорить и о затухании утопического импульса рубежа 50-х, 60-х, когда на волне полета Гагарина, общей культурной и политической либерализации была сильная и резкая волна очарования будущим, да, в том числе и география, освоением новых просторов, начиная от целины и так дальше, культ молодости. И вот примерно с середины 60-х годов, конечно, смена Хрущева на Брежнева здесь как бы тоже сказалась, но это вот не было так строго, что на следующий день уже, так сказать, при новом первом секретаре, да, или генеральном секретаре, все вдруг начали ностальгировать и вместо будущего кибернетики и космоса вспоминать великую царскую Россию. Нет, но вот этот сдвиг уже к концу 60-х годов явно наблюдался, при том, что на официальном уровне продолжались там юбилеи, столетия Ленина, 50-летие Октябрьской революции и так далее, и так далее. Но вот эта очень сильная ностальгическая волна, берущая начало еще, правда, в межвоенном времени, в сталинском повороте, так сказать, к военачальникам типа Суворова, Кутузова и так далее, дала себя знать. То есть здесь, мне кажется, был такой вот характерный сбой надежд, ну, примерно десятилетних, да, надежд между там, серединой 50-х, 20-м съездом и серединой 60-х годов, да, от не случившегося, так сказать, резко ожидаемого броска в будущее, в коммунизм в том числе, если вспомнить, например, ранних Стругацких, да, то он сменился вот такой более понятной исторической ретроутопией. Да. И на что я обратил внимание, да, это то, насколько вот в этом дискурсе уже к началу 80-х, может быть, годов оформился какой-то характерный такой семейно-детский мотив. Да? Там, дети 20-го съезда, дети Живаго, да, как называлась одна очень хорошая книжка об этом оттепельном и постоттепельном поколении, дети Арбата, да, прозвучавшие, так сказать, громко, роман Анатолия Рыбакова «В перестройку», но написанный гораздо раньше, как раз вот где-то в конце 60-х годов. В каком-то смысле это были, вспоминая Юрия Слезкина, его большую, важную, интересную, хотя и спорную книгу, это был такой дискурс детей дома на набережной, у которых рядом с портретами Ленина на полке, тем не менее, все больше и больше, это Слезкин как раз отмечает и замечает, приобрели значимость книжки Пушкина, Толстого, которого активно читали, да, и в 30-е, и в 40-е годы, но все это оформилось вот в этом детском дискурсе со второй половины 60-х годов, как мне кажется, да, от советской элиты самых главных, да, там, дочек Сталина или Молотова, которых отдали в английскую спецшколу, а не куда-нибудь, да, к постепенно более широким кругам вот этой ИТРовской интеллигенции.
Знаете, ну вот, Павел, что мне казалось очень важно, я как-то серьезно думала, мысленно спорила с вами, читая это. Значит, смотрите, да, вот 20-й съезд впервые, да, ну, практически открыто критикуются репрессии, и ведь вы отчасти об этом пишете, да, но это был невероятный шок для общества. Да, это огромная травма, которая, значит, вышла на поверхность. А первая реакция, и это было, так сказать, известно, что возвращение к ленинским нормам. Вот был правильный социализм Ленина, значит, Сталин его исказил, мы к нему возвращаемся. И интересным образом, а почему это не сработало? То есть это не ретро, ну, то есть отчасти, конечно, ретро, но это не отказ от советского, казалось бы, да, потому что все-таки, простите, уже советская интеллигенция, все советское, старое поколение дореволюционное практически сходит уже, да, со сцены. А почему это не сработало? И общество начинает искать альтернативный культурный миф.
Ну, мне кажется, что для меня, когда я думал об этом вопросе, у меня главный человек для меня это был Григорий Померанц, диссидент, философ, который писал эссе в 60-х годах, много спорил с Солженицыным. И у него есть такое эссе «Человек ниоткуда», который для меня такой краеугольный текст. Это именно эссе о том, что такое народ в пост, именно вот в 60-х годах. И когда он задается этим вопросом, что такое интеллигенция, что такое народ, то для него это вопрос, это именно вопрос о власти. Это вопрос о том, что хорошо, вот мы, вот он пишет это эссе в 68-м году, прямо накануне, он начал писать его в 67-м, потом дописал в 69-м. То есть вот как раз вот на рубеже Пражской весны, незадолго до и незадолго после. И когда он писал это эссе, он начинает его с такого очень интересного обзора. Он пишет о чешской интеллигенции, и он говорит, что вот смотрите, в чешской интеллигенции произошло что-то интересное. Они фактически стали представителями народа, то есть там общество настолько поднялось, что вот они вот сейчас вот все вместе собираются строить социализм с человеческим лицом. И даже дело до того дошло, что даже партийные кадры обинтеллигентнились, да? И вот значит, что существует такая интеллигенция без границ, которая фактически заканчивает вот тот культурный проект, который для нее был предложен, и теперь они как бы привели в жизнь ту причину, почему вообще существует эта социалистическая власть. Вот мы вот тут взяли власть, как бы социалисты, там, коммунисты, мы взяли власть там, в отсталой крестьянской стране. Естественно, нам все понятно, что это власть народная, что это для народа, но вы тут пока поучитесь, книжки почитаете, когда вырастете, мы ее вам передадим. И вот в 60-х годах, мне кажется, что когда вот был разговор о возврату к ленинским нормам, то это именно был разговор о передаче власти, насколько она вообще, в принципе, возможна сейчас. Вот сейчас вот выросло вот это начитанное, образованное, урбанизированное массовое общество. Собираетесь ли вы им передавать ту власть, которая не требует? Даже не обязательно в самом прямом политическом смысле, даже в культурном смысле. Будете ли вы там писать для них книжки, которые они хотят читать? Будете ли вы позволять им высказываться без цензуры? Там, по, например, на новом телевидении или нет? Будете ли вы им давать те фильмы, которые они хотят смотреть? Будете ли вы вообще у них что-то спрашивать или нет? И в этом эссе Померанца видно, что в 67-м году ему кажется, что сейчас будут. Что вот сейчас вот есть еще, вот хотя это уже как бы уже ранний Брежнев, уже как бы кажется, что двери захлапываются, но тем не менее еще у него такое ощущение, что возможен этот передел. А в 69-м году ему начинает сказаться, что нет, невозможно, это не случится. И тут он начинает уже возврат к таким традиционным своим мыслям, а что на самом деле здесь ничего не изменилось, на самом деле народ какой был, такой был, они все были вот такие необразованные, они все были такие авторитарные, там, просталинистские, а мы тут такая маленькая такая структура, это интеллигентская такая маленькая ячейка, и нам тут как бы... Это уже поздние Стругацкие, да, вот то, что если возвращаться к Стругацким, это трудно быть богом, и что-то в этом роде. Вот мне кажется, что именно вот здесь переход, именно здесь вот вопрос решается.
Ну, знаете, вот все-таки 50-е, 60-е годы, и здесь был отчасти переход власти, да, то есть поколение шестидесятников, ну, собственно, вытесняло сталинистов. И это был очень важный момент. И при некотором поражении оттепели, тем не менее, это замещение, эта ротация во многом произошла. Ну, во-первых, потому что начался научно-технический прогресс, да, огромное количество людей стало втянуто в новый виток, значит, научно-технической революции. И потом даже есть масса интересных фильмов, которые сейчас и не показывают, вот, да, как молодые люди, значит, сталкиваются с этим начальником кондовым и, значит, всячески его вытесняют из жизни. Ну, «Карнавальная ночь», известная комедия, это же все-таки вполне себе такая антисталинская вещь, которая, может быть, да, с юмором. Вот этот товарищ Огурцов, это такое комическое снижение, значит, типа портократа сталинской эпохи. Так что в каком-то смысле это не то, чтобы вот так вот просто помечтали и прошло. Другое дело, что надежды на настоящую демократизацию, ну, разумеется, они, да, не осуществились. И вот начинается тот называемый застой, который, и мне кажется, это то, о чем вы пишете, и усиливает этот тренд такой ностальгический, дореволюционный, как пример нормы. Вы знаете, вот очень не хочется прерываться, но мы сейчас выйдем на перерыв, а после него мы продолжим эту важнейшую тему. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем миф о дореволюционной России. Как он появился, как он сложился и какую роль он играет в нашей сегодняшней жизни. И мы, обсуждая это так или иначе, апеллируем к книге Павла Хазанова, которая называется «Россия, которую мы потеряли», «Досоветское прошлое и антисоветский дискурс». И напомню, что у нас гости – это сам Павел Хазанов, профессор Радгерского университета, специалист по культуре позднего СССР и постсоветской России, и Александр Дмитриев, приглашенный профессор Бохумского университета. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот, коллеги, да, мы зафиксировали вот это рождение этого такого ретро-утопии. Но вот что мне кажется очень важным, и я всегда об этом думала и рада была прочесть у вас, что некоторый парадокс, что вот это поколение уже советская интеллигенция, действительно вышедшая из низов, и она берет за основу своей идентичности, идентификации, в общем, глубоко антидемократический миф. Потому что они начинают себя идентифицировать фактически с дворянством, назовем это так. Дворянская честь, культура, изысканность, утонченность и так далее. Вот, Саша, вот с вашей точки зрения, но ведь это невероятный парадокс. Вот казалось бы, да, что нужно было развивать какую-то идею демократических взглядов. Почему? Вот блестящие люди, которые этим занимались, назвать их глупыми невозможно. Да? Почему вдруг это оказалось продуктивным, с вашей точки зрения?
Ну, если действительно закапываться в археологию советских, наверное, 70-х, здесь вот это такое длинное растянутое десятилетие на самом деле от танков в Праге до прихода Горбачева к власти, то есть фактически на самом деле почти 20 лет, здесь ведь тоже был любопытный парадокс, что, например, очень популярные в 60-е годы такие подростковые сочинения типа «Дорога уходит вдаль» Александры Бурштейн, да, где речь идет о дореволюционной России, но показанной отнюдь не с ностальгическим флером. Да, то есть там есть и противоречия, и бедность, и революционеры, которые для авторов вполне искренне были важны и для первого поколения читателей. Но видно, как уже в начале 70-х годов все больше и больше вот эти, не знаю, там шпики, городовые, капиталисты, да, начинают восприниматься как какой-то необязательный антураж. Главным становится вот это фантомное, да, так сказать, но очень устойчивое чувство той самой утраченной нормы. Да. И то, что ностальгируют, грубо говоря, по депутатам Государственной Думы, да, даже если вспомнить очень популярные «12 стульев», и там, где Киса Воробьянинов для, так сказать, молодых зубоскалящих авторов 30-х, Ильфа и Петрова, постепенно он даже в советских экранизациях становится как бы не просто жалким, а скорее вызывающим, ну, в общем, сочувствие и симпатию, да, что объектом вот этой лелеемой утопии становятся как бы высшие классы, грубо говоря, а не эсеровский какой-нибудь стиль, да, или стиль Маяковского, Брика, пусть, может быть, и не революционный, да, но вот оказывается, что вот эта, ну, не знаю, демократическая альтернатива, которая даже была, например, вот в Чехии, Чехословакии, да, к межвоенному авангарду, 30-м годам и так далее, в советско-российском варианте вот это архаизирующее, загоняющее куда-то в пушкинский или в декабристский бал, да, а не в Маяковского в 1913 году, вот этот мотив архаизации оказался сильнее, да, и своего рода переодевание. Еще Андрей Зорин видел, как происходит вот этот переход от декабристов к Карамзину.
Знаете, ну вот, Павел, я все время думала о том, что действительно, а была ли альтернатива подобному повороту? Да? Но ведь я думаю, что трагедия и драма, ну, скажем, драма, заключалась в том, что все демократические движения, революционная борьба и прочее, они были втянуты в советский канон. История, да, и во многом уже дискредитирована в 60-е годы, потому что репрессии, голод и масса отрицательных моментов, связанных с советским существованием, в общем, как бы действительно дискредитировали вот всех этих героев освободительной борьбы. Можем ли мы считать, что, в принципе, особых других ходов и не было у тогдашней интеллигенции? Что все, что оставалось, это так или иначе вернуться, ну, я не знаю, к декабристам. Более того, ведь все-таки мы не будем забывать, что была невероятная цензура. Огромное количество литературных, политических, угодно фигур были запрещены. Поэтому приходилось работать в поле довольно узком. Вот декабристы были всегда в центре этой самой освободительной борьбы. Можем ли мы считать, что тот же Лотман, Акуджава, Эдельман и все прочее, они просто использовали доступные официальные ресурсы? Потому что про других деятелей просто нельзя было говорить, например. Да?
Мне кажется, что вы абсолютно правы. В принципе, мне кажется, что нужно разделять какую-то целостность дискурса от людей. Потому что дискурс — это что-то, это такая логика, которую можно собирать по книгам и выстраивать из него что-то цельное. Но любой индивидуальный человек, вы с ним общаетесь, и оказывается, что они все живут посреди разных дискурсов. А естественно, о некоторых из них можно говорить и описывать, и можно это осторожно или даже менее осторожно отстраивать. Да, вот можно там пофантазировать о временах Пушкина, потому что это так, это как бы это относительно безопасно. Кроме того, когда ты начинаешь фантазировать о временах Пушкина, ты можешь фантазировать об укладе отношения власти и культурной элиты, которая, в принципе, этот уклад, в принципе, устраивает и тех, и других в 70-х годах. Вот ты можешь прийти там, к условному там, брежневскому партократу, вот ты можешь с ним поспорить о цензуре, ты можешь сказать, что это антигуманно, нет, это нужно разрешить, нет, здесь очень вот, важные такие какие-то вопросы затронуты, это очень хорошая книга, вы что, ее не читали, вы что, не знаете, что такое хорошая книга? И, в принципе, как мы все знаем, там, например, с фильмами, да, все партийные там, главы партии, все встречались на своих дачах там, в 70-х годах, и все смотрели лучшие фильмы Тарковского. Да? Некоторые разрешали, некоторые нет, некоторые там наполовину, да. И мне кажется, что вот это общение между там, государем-императором и условным Пушкиным, оно достаточно легко было представить как норму общения между советской интеллигенцией 70-х годах и партийным руководством. Поэтому это, как бы, это было относительно легко выстраивать свой разговор на этом уровне. Знаете, вот это как начинается роман, который называется «Нетерпение». У меня сейчас вылетел. Да-да-да-да-да. Правильно, Трифонова, да, лучшего автора, наверное, да, советского времени, дозволенного. Он начинается со слов, то, что к концу 70-х годов всем было понятно, что Россия больна. Да, и, естественно, он не сказал к концу 1870-х, он сказал к концу 70-х. Да, и он может это написать, и как бы и его не останавливают. Хотя, естественно, несомненно, кто-то, кто это читает, там как-то связанный с партией, несомненно, поднимает бровь в этот момент. Но потом об этом можно как бы договориться. И вот то, что вот эта договороспособность вокруг такого 19 века, что она существует. А этой договороспособности об эсерах, естественно, нет. Мы все знаем историю Шаламова. Шаламова, которого не печатали. Печатали Солженицына, правильно? Ну, Солженицына, естественно, тоже не печатали, но тем не менее, как бы то, что мы знали о ГУЛАГах, это вышло из романов Солженицына. Это не вышло из повести Шаламова. А Шаламов всегда всю свою жизнь относил свою родословную к эсерам. И, естественно, это было сложнее. А можно ли было выйти, например, там, в 70-х годах? А вы знаете, я хочу поговорить о Бухарине и о реформах там, 29-го, о споре о индустриализации 28-го года. Или о троцкистах. Разве такое можно было? Бухарина первый раз напечатали в 89-м году. Я читал это предисловие к работам Бухарина. В предисловии даже, это уже был там, конец 89-го года, этот партийные там редакторы должны сказать, ну, это, конечно, пройденный этап, это все плохо, но вот, тем не менее, интересно, можно почитать. Это уже 89-й год, казалось бы, уже можно вообще без предисловия обойтись. Так что, да, это очень важный фактор здесь.
Саша, вы хотели добавить? Да, мне кажется, что ключевым моментом вот в этом перекомпоновке такой советско-российской, кстати, слово «Россия» тоже очень активно всплывает, начиная буквально со второй половины 60-х годов, и уже в 70-е, 80-е становится доминирующим. Да? То есть там Польша, Малороссия, Украина, Кавказ, да, это все отходит в сторону как национальные окраины, а как бы наша страна была и есть, и как бы остается Россией. Вот это как бы важная составляющая часть того, о чем я хотел сказать. А именно упор делается, почему на, так сказать, даже на декабристов Пушкина, потому что это все было государственническим, да, и связано с государством. И эсеры, какие-то там революционеры, но почему ты не хочешь снимать про 1905 год. У меня даже было когда-то специальное исследование, да, о том, как меняется и культурная, и такая академическая историографическая память о 1905 году, куда и как она выветривается. Вот прямо если брать зарубки юбилея 65-й год, 75-й год, 85-й год, потому что 5-й год – это революция, кровь, протесты, а Новочеркасск, а польская солидарность. Зачем? Да? Вот сделать еще один фильм «О бедном гусаре замолвите слово», хотя даже и там, как известно, Рязанову приходилось там бороться с цензурой, потому что и там видели, значит, в третьем охранном отделении какой-то, как тогда говорили, неконтролируемый подтекст. Но что важно, да, важно то, что даже очень хорошим творцам советским 70-х годов, там, тому же Юрию Трифонову, Эльдару Рязанову, в центр их размышлений становился все-таки не народ, да, о котором рассуждать, ну, можно было, но довольно трудно, опасно и проблематично, а вот эту тему государства и дворец, да, как бы культурный субъект, да, некие мы, отнесенные на 120-150 лет тому назад. Да, и чем как бы древнее, тем, так сказать, проще и больше темы для аллюзий, и ты как бы остаешься вполне, занимаешься своей как бы академической или своей культурной темой, но не трогаешь темы опасные. Вот. Или, например, очень важный исторический романист, сопоставляемый с Юрием Трифоновым, он печатался и в «Новом литературном обозрении», слава богу, уже совсем другие времена, Юрий Давыдов. Вот Юрий Давыдов продолжал думать вот об этом парадоксе все-таки революционеров, но не случайно романы Юрия Давыдова явно остались в тени по сравнению с вот этой как бы такой главной, такой блестящей, государственно-ностальгической, такой бальной, я бы сказал, линии, да, где прошлое предстает в виде вот такого военного парада или, значит, роскошного государевого бала. Ну, с этого бала может там уходить Пушкин, да, как бы и так далее, и так далее. Но в центре все равно остается вот этот блистательный Санкт-Петербург, ну, а потом уже вот такая милая старая купеческая Москва. А Москва подпольная, ну, зачем?
Знаете, но это правда. Тут еще вот какой есть момент. Ведь в 60-х годах начинаются фильмы, продолжают фильмы вроде бы про гражданскую войну. Но фокус смещается на белогвардейскую. Да? То есть, например, «Адъютант его превосходительства» был совершенно невероятно популярен, один из первых сериалов, где действия происходят все время в белой армии. То есть там наш шпион, да, но это ставка там главнокомандующий. И все там несколько серий, я уже не помню, это все блестящие офицеры, которые поют романсы, прелестные девушки, и, значит, наш прекрасный шпион, красивый, образованный и так далее. И мне кажется, что это был очень важный момент. Вот, Павел, я попрошу сейчас вас, естественно, вот сказать очень важную историю, что этот миф неожиданно, значит, устроил и либеральную часть общества, и националистическую. И очень забавно, и вы очень приятно описываете, что враждовали они все время, но миф оказался воспринят. Не потому ли он воспринят оказался, что это была попытка травмированного общества покончить с гражданской войной, которая, ну, многие писали о том, что сталинизм – это была перманентная гражданская война, да, логика гражданской войны, которая продолжалось бесконечный поиск врагов, их уничтожение, враги революции и так далее, что измученное общество в том или иной степени пыталось вот с этой гражданской войной закончить, да, то есть какое-то примирение. Не кажется ли вам, что вот возвращение туда-назад, где вроде бы оппоненты могли с друг другом сидеть, значит, обедать и спорить, даже как отцы и дети, да, но это позже, это не пушкинское было, тем не менее, а не убивать друг друга. Этот миф тоже вот наложился на эту страшную глубокую травму.
Ну, наверное, да, но все-таки тут вопрос, а кто с кем собирается мириться, и кто хочет примирения? Потому что, когда я вот описываю вот о том, как как вот консервативное крыло подхватывает вот этот интеллигентский, интеллигентность или интеллигенция ethos, как по-английски писал историк Владислав Зубок. Вы упомянули его книгу «Дети Живаго». Это, на самом деле, книга, от которой я отталкивался, когда начал писать свою. Он, в принципе, создан был тогда либеральным крылом, был создан миф об интеллигенции и даже об интеллигентности, где вопрос какой-то конкретики, такого какого-то политического мировоззрения, он не стоял так важен, как стоял именно вот вопрос, а вот правильно себя подать, показать, что ты прочитал правильно книжки, что ты умеешь хорошо кивать, что ты умеешь вежливо пить чай из чашечки с блюдцем. И когда ты создаешь такую возможность, то вдруг оказывается, что любой человек, который там в начале 20 века тоже так умел, значит, он тоже может себя позиционировать как интеллигента. Это именно то, что так вот привлекало таких людей, как Василий Шульгин, точнее, привлекало к Шульгину интерес в 60-х, 70-х годах со стороны консервативного крыла, правого крыла российской культурной элиты. То, что вот если вот мы можем показать вот этого человека, который явно такой вот рафинированный, вот его вот можно выставить в фильме «Пред судом истории», который на самом деле не вышел, но он вышел, но он быстро был закрыт показ после нескольких дней. Но он опять же появился в сериале «Трест», там был кусочек с Шульгиным. И вот можно этого человека показать, и вот все на него смотрят, и всем абсолютно явно, что, ну, конечно, интеллигент, посмотрите, как он хорошо фрак носит, как у него красивые усы. Правильно? И как бы вот вопрос, откуда он взялся, то, что он был там в Третьей Думе, был самым крайне правым человеком, потом всю свою жизнь в 20-30-х годах писал восторженные книги о Муссолини, как бы об этом не нужно как бы воспоминать. Это уже не так важно. И, конечно, если вот вы можете с точки зрения этого человека показать, а вот мы теперь все такие, мы же все культурные, зачем нам друг друга убивать? Конечно, мы можем примириться, почему бы и нет? Да, все умеем пить чай из чашечек одинаково хорошо. Ну, о чем тут спорить? И мне кажется, что вот именно вот этот миф о примирении, это все-таки это правый миф. Я не уверен, что он настолько нужен либеральной стороне. Просто они не могут ничего особого поставить против. Они как бы, в принципе, достаточно согласны с красивыми усами, и поэтому они как бы им трудно что-то предложить альтернативу борьбы, продолжения борьбы.
Саша, вы хотели что-то сказать?
Да, я бы хотел продолжить в том смысле, что почему про там пушкинские времена или времена Николая Первого, включая намеки на цензуру, было говорить в 70-е или в начале 80-х годов в подцензурной печати или подцензурной культуре можно, важно, да, и безопасно, что в этом конфликте или стычке как бы культуры и государства, но при этом с уважением к государству, потому что это наша страна, наше прошлое, как бы уходила на второй план политика. Да? И политика воспринималась как что-то потенциально чреватое действительно вот сваливанием в конфронтацию, гражданскую войну, и сама революция, это тоже можно заметить уже по, так сказать, культурной продукции 70-х, 80-х годов, несмотря на фасадные красные флаги, наклеенные буквально там на каждом шагу, революционные юбилеи и так далее, и так далее. Подспутно, да, вот эта тема, что революция или там цитата про русский бунт, бессмысленный, беспощадный, который употребляли все, да, и левые, и правые, и либералы и так далее, она тоже была важной, но в каком-то смысле она задавила идею политической дискуссии, размежевания. Парламента не было, да, но вот идея того, что как бы политика и споры, и конфликты, включая социальные, возможные и необходимые, вот это действительно, мне кажется, не было в сознании интеллигенции 70-х. Да? Я скорее вспоминаю фильм, который, если честно, наверное, меня сделал историком. Это просмотренный школьником сериал «Жизнь Клима Самгина». Многосерийный, сделанный на Ленфильме, по Горькому. Притом было понятно, что это, как известно, сложный текст Горького, которому ну, нужно было сказать уже в 30-е годы одно, а на самом деле он говорил другое, и так далее, и так далее. И вот даже в этом романе большом, да, или в фильме, пусть в такой массовой культурной продукции, там вот эта политика конфликты и революция как часть этих конфликтов существовала, да? Но, Ирина Дмитриевна, я думаю, вы правы в том смысле, что, конечно, вот этот страх, что политика приведет к конфронтации, к революции, к крови, да, и гражданской войны, как бы он, безусловно, присутствовал. А вот государство или культура – это, вот, так сказать, мячики важные, безопасные, и вот их можно бесконечно, так сказать, подбрасывать и жонглировать бессознательно.
К сожалению, мы еще не обсудили 10-й части книги, а программа наша подходит к концу. Просто я хотела бы в заключение сказать, читатель лучше прочтет, да, потому что это очень интересно, как эта мифологема, которая была очень продуктивной в советское время, как она привела к парадоксам уже постсоветского существования и во что она вылилась. Но ведь надо сказать, и то, что Павел очень хорошо заметил, что вот как бы этот миф, работавший на гуманизацию, казалось бы, да, на в каком-то смысле примирение, он был действительно антидемократический. И фактически то, что Павел показывает, да, он воспроизвел вот эту иерархическую систему координат. Неважно, государь-император, там, генсек или еще кто-то, есть элиты или претендующие социальные слои, претендующие на элиты. И, значит, а есть какой-то там народ, который всегда до чего-то не дотягивает, что-то не понимает и никогда никого не устраивает. Я немножко огрубляю, да, но смысл заключается в том, что вместо того, что, о чем Павел пишет, чтобы понимать, что это другая эпоха, что происходит такая урбанизация, что есть массовое общество, что советское общество очень сильно изменилось. А вот эта утопия, единство царя, элиты и народа, да, она оказалась, как мне кажется, довольно... Я бы сказала, это в постсоветское время сыграло со всеми нами злую шутку. Я бы сказала это так. А почему это? Ну, я думаю, что прочтут, наверное, читатели. Так что я очень благодарю за участие и такое активное обсуждение. Большое спасибо, Павел и Александр. И надеюсь, до будущих встреч.
Спасибо вам.
Спасибо большое.